Просто немножко, чтобы мы как-то вошли в курс того, что мы с вами уже смогли освоить на протяжении всего исследования этого послания. Мы с вами видели, что после того, как апостол Павел проповедовал вместе с Варнавой в области, которая находится ныне во Франции, в Турции, которая называется Галатия, там возникли христианские церкви, которые успешно развивались. Но когда Павел ушел оттуда, вошли люди, которые привнесли туда иудейское учение, которые стали утверждать, что для того, чтобы спастись, одной веры в жертву Иисуса Христа недостаточно. Необходимо еще соблюдать закон Моисея, обрезываться, выполнять какие-то обряды, предписания и так дальше, и так дальше. Вот. Апостол Павел, который узнал об этом, который является апостолом благодати, очень сильно огорчился. Это видно по тону всего письма. Да? Вот это слово «несмысленная галата», оно звучит в греческом оригинале, ну, более грубо. То есть, может быть, «тупые галаты», как бы так можно перевести. Вот. Он проповедовал там, и он объяснил им Евангелие, и они приняли Евангелие. И это Евангелие изменило их жизнь. И тем не менее, они отклонились в сторону веры, они забыли то, что им говорил Павел, они пренебрегли собственным опытом, который показывал, что они по вере получили обетованное Святого Духа, что они по вере изменили свою жизнь. И вот огорченный апостол Павел пишет это послание, и здесь на протяжении всего послания он противопоставляет факторы, которые вытекают из Евангелия, которые вытекают из закона. Он противопоставляет Христа и Моисея, он противопоставляет учение Евангелия и лжеучение, он противопоставляет плоть и дух. Он говорит о том, что закон ничего не может довести до совершенства, что закон дан только как где-то водитель ко Христу, что закон необходим тогда, когда человек в сокрушении и без надежды, он показывает на Христа, не больше того. То есть жить одновременно под законом, под благодатью невозможно. То есть этого не может быть. То есть люди, которые полагают, что, ну да, Христос, мы на всякий случай закон, они на самом деле отвергают Христа. И поэтому Павел говорит, что законом я умер для закона. То есть, когда мы с вами верой подходим ко кресту Голгофы, мы там умираем для закона, для обычаев этого мира, для всего, что здесь ценно. Поэтому, ну, глупо и наивно опять идти под закон, опять соблюдать субботу, или обрезываться, или какие-то еще формальности, которые связаны с исполнением закона. Почему? Ну, он поясняет, что законом никто не оправдается пред Богом. И закон ничего не довел до совершенства. То есть, поэтому вот апостол Павел противопоставляет, он говорит там о Святом Духе, он говорит о том, что закон еще рождает постоянное соперничество внутри церкви. Да? Ну, как только законничество входит вообще в церковь, в любую церковь, там, баптистскую, я не знаю, в любую другую, что появляется? Получается, что я делаю лучше, поэтому я могу пренебрегать братом и сестрой, которые не выполняют каких-то предписаний закона. Я не помогаю им, а становлюсь над ними выше. Помните, как сделал фарисей, да? Господи, хорошо, что не такой, как вот этот мытарь. У него не было мысли помочь и подойти и сказать, давайте помогу, ты можешь в чем-то... Нет, у него этого не было. Почему, братья и сестры? Вопрос очень простой, или ответ, точнее, очень простой. Дело в том, что благодать всех выравнивает. То есть пастор и последний член церкви, все одинаково спасаются благодаря смерти Христа. Закон же говорит о том, что я делаю намного больше, я 2 раза в неделю пощусь, а вот тут не постится, я вот что-то там еще совершил, я 3 раза в день читаю Писание, он 2 раза, и поэтому у меня есть возможность хвалиться. Благодать же говорит, что нам нечем хвалиться абсолютно, мы все одинаково грешники, мы все нуждаемся в искупительной смерти Христа. И дальше апостол Павел развивает эти мысли, он говорит о том, что только благодать дает свободу, но в этой свободе необходимо стоять, то есть необходимо противостоять греху, необходимо противостоять заблуждениям, которые на протяжении христианства всегда навелись, необходимо противостоять лжеучителям и необходимо постоянно быть вот в таком всеоружии. Вот это слово «стойте» в греческом языке, оно военный термин, когда к легионерам обращались, например, если был натиск врага, им предлагалось вот именно противостоять против какой-то враждебной силы. Вот. И апостол Павел противопоставляет дела плоти и дела Святого Духа, или точнее плоды Святого Духа и дела плоти. И он говорит, что то, что производит Дух Святой, невозможно воспроизвести даже похоже через плоть, да? Правда? То есть невозможно воспроизвести любовь, абсолютно невозможно. Невозможно быть милосердным. Мы знаем, да, что фарисеи, которые хвалились своими стандартами святости, на самом деле внутри себя, да, Христос назвал их гробы окрашенные. То есть внешне все выглядело благопристойно, внутри же там ничего не было. То есть, и когда мы подходим вот с религией формальных дел, да, мы всегда должны понимать, что Бог оценивает не столько, что мы делаем, сколько мотивацию, по которой мы это делаем. То есть Богу важно не только то, что мы говорим, но то, что и думаем. То есть Богу не безразлично. Мы можем здесь изображать кого-то, но Бог, Иисус Христос, когда был на земле, Он крайне рьяно обличал как раз лицемерие людей, которые выдавали себе за святых, за верных, на самом деле таковыми не были. И шестая глава говорит нам об ответственности. То есть, как поступать? Вот закон начинает уедать кого-то. А как поступать по благодати? Нужно ли по благодати применять какие-то церковные дисциплинарные меры? Как вообще быть, да, в этом случае? И апостол Павел объясняет нам, мы в тот раз размышляли с вами на тему, как необходимо применять церковное взыскание. Да? Вот. Мы с вами рассуждали о том, что если брат согрешает, то духовные, то есть люди, которые не имеют греха явного, такой, который имеет этот брат или сестра, обязаны в кротости, смирении наблюдать за собой, обличить человека с тем, чтобы он мог исправиться. А не с тем, чтобы он обвинял, сказать, я вот тут великий, а ты тут грешник. Вот. Поэтому здесь апостол Павел в 6 главе объясняет нам ответственность каждого христианина по отношению друг к другу, по отношению к согрешившему, по отношению к руководству, по отношению друг от друга и вообще к вере. И мы с вами рассмотрим дальше, после того, как мы с вами установили, что необходимо исправление согрешающего человека, необходима дисциплина в церкви, кроме этого, необходима поддержка, необходимо щедрое сердце делится с наставником, и апостол Павел приводит формулу Божьего закона, объяснение Божьего закона и исполнение Божьего закона. Давайте мы прочтем со 2 стиха по 10. Давайте вставшему прочтем текст. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себе чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себе. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Представьте, братья и сестры, вот первое, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит, носите бремена друг к другу, и таким образом исполните закон Христов. То есть церковь всегда, с самого начала, предназначалась Богом, создавалась Богом как общность. Это никогда не было, там, знаете, такой индивиду, который собрались, и каждый там имеет свое какую-то часть, где другой не имеет права касаться. Да? Вот обряд вечери говорит нам о том, что мы пьем с одной чаши, едим от одного хлеба, тем самым подчеркивает нашу общность. И апостол Павел как раз взывает к этой общности. Вы знаете, мы живем вот во время, современный мир, да, живет во время, когда растут огромные города, да, много миллионов. Например, Москва там 11 миллионов насчитывает официально, а если там со всеми гастарбайтерами, со всеми там прежними, я вообще не знаю, очень много, да. Вот эти люди толкаются локтями друг от друга, живут в многоквартирных домах и при этом не знают, кто живет по соседству. Им безразлично, что там с человеком. Вы знаете, вот вопиющий случай в каком-то большом городе. Сосед долго не выходил, дверь была закрыта. Спустя несколько месяцев пришли представители, там, я не знаю, за свет, который, да, берут, контролеры. Стали ломиться в дверь, никто не открывает. Скрыли, человек уже разложился, упал. И никому не было дела, что там, как. Вот в таком обществе мы живем с вами. С одной стороны, люди толкаются локтями, мегаполисы, тесное общение. С другой стороны, душа каждого, знаете, как за забором. Вот апостол Павел говорит, церкви так быть не должно. Церковь должна оказывать поддержку друг друга. Вот здесь носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. То есть, бремя – это груз или тяжесть, которая у каждого из нас есть, правда? Я думаю, нету людей в мире в этом вообще, в церкви в том числе, которые вот не испытывают временами какие-то проблемы или трудности, связанные ли с семейными проблемами, или с финансовыми проблемами, или с каким-то еще. И задача христиан вот эти бремена видеть, то есть помогать. Потому что, знаете, кто-то сказал, да, что разделенное горе в два раза легче, а разделенный раз в два раза больше. Правда? Это совершенно верно. То есть когда люди замечают то, что эта проблема решается, это помогает ему мотивирует его другому помогать потом. Если же он этого не видит, знаете, сегодня В церквях, к сожалению, больших, вот эта тенденция наблюдается такая, когда люди просто приходят, становятся прихожанами, которые просто посещают церковь, им нету дела, что там вообще происходит с твоим братом или сестрой. Вот, апостол Павел говорит, что если мы действительно приобретены Божьей благодатью, то нам необходимо показывать это в деле. И вот это носите бремена друг друга. То есть закон Христа – это закон любви. Он исполняется тогда, когда мы проявляем любовь на деле. Правда? Не тогда, когда мы говорим о любви или думаем, а тогда, когда мы проявляем. Я хочу сказать, что даже апостол Павел нуждался в поддержке. Мы иногда так думаем, да, что апостолы там или пророки – это люди, которые, ну, вот они там ничего не боялись, ничего не страшились, у них не было проблем, они просто там, Бог их наполнял, они шли. На самом деле, когда мы читаем о жизни, например, того же Павла, мы видим, что он испытывал очень много проблем и трудностей. Вот одна из них описана во втором послании Коринфянам, в 7 главе. «Ибо когда пришли мы в Македонию, пишет он с 5 стиха, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием его, но и утешением, которое он утешился о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плане, плаче, о вашей ревности ко мне. Так что я еще более обрадовался. То есть Павел проповедовал в местностях, которая была враждебно настроена христианам. Он проповедовал по тропам, которые не ходили раньше благовестники. Он был первопроходец, так сказать, пионер благовестники. Да? И он испытывал трудности, он испытывал страхи, примут Евангелие, не примут. И поэтому он ждал ободрения и утешения. И вот пришел Тит, и он, принимая ободрение Тита, понимает, что за этим стоит Бог, который утешает. Друзья мои, когда нас утешают люди, Бог радуется тому, когда мы в этом участвуем. То есть Бог хочет, чтобы мы поддерживали друг друга, и Он участвует в этом. Он побуждает наши сердца навестить брата или сестру, которая нуждается в каком-то утешении, или ободрить кого-то, или сказать слово, знаете, вот. Очень важно, чтобы, приходя в церковь, мы были внимательны к тому, чтобы не замечать недостатки друг друга, а вот сказать какое-то слово, которое бы человека ободрило, которое бы помогло ему что-то, может, пересмотреть. И даже когда мы говорим вещи неприятные, то делать это в любви, то есть чтобы человек осознавал, что вообще это делается из заботы о нем, не с целью вот как-то его там унизить или оскорбить. Это очень важно. Теперь так очень непопулярный текст, но коль мы проходим стих за стихом, тем не менее, будем это рассматривать. Наставляемым словом, делись всяким добром с наставляющим. Вы знаете, некоторые вообще тексты Писания очень тяжелые нам даются. Да? Во времена Христа Христос сказал ученикам, что надо пить его кровь и есть его плоть. И знаете, многие люди сказали, ну что это за учение? Ученики отошли, и больше там громадная толпа ушла, и Христос сказал, может, и вы хотите обращать 12 и уйти. Они сказали, нет, куда нам идти, у тебя глаголы вечной жизни, да? Вот. Некоторые места Писания нам очень нравятся. Например, благодать вы спасены через веру. Очень хорошо звучит, правда? Или когда Бог говорит, я назвал вас не рабами, а друзьями. Ух, как поднимается наша самооценка, да? Но есть вещи, которые трудно звучат для нас, да? Например, возмездие за грех смерть. Ну, как-то так не очень хорошо, потому что мы все согрешаем. И вот этот текст тоже относится к такому тексту, который достаточно трудный. Например, или такой текст, как «любите врагов ваших». Ну, как-то в Ветхом Завете было интересно. Там, любите врагов ваших, любите друзей ваших, ближнего своего, и ненавидеть врага своего. Ну, вот это лучше ложится на сердце, правда? Ну, врагов надо ненавидеть. Не русских надо ненавидеть, мусульман надо ненавидеть, кого-то там еще кто не разделяет мою точку зрения. А вот друзья, да, это другое дело. Но Христос говорит, врагов любите. И поэтому это было трудно тогда и трудно сегодня. Так вот, мы вернемся к этому тексту. Наставляемый, делись с наставляющим. То есть, на самом деле, как бы Павел очень подробно эту тему рассматривает. С Ветхого Завета Бог так определил, что левиты не получили удела среди остальных колен народа Израиля с тем, что Бог хотел, чтобы сердца других израильтян были направлены на то, чтобы помогать левитам, а левиты могли бы быть освобождены для того, чтобы нести служение в храме. Так был Божий план спасения. Вы знаете, я вот просто специально рассматривал, думаю, как Бог смотрит на то, ну вот, как мы даем вообще. Участвует ли он в этом? Или Бог только там где-то трансцендентный, там в заоблачных далях, и здесь ему до того, куда передаются купюры, ему дела нет. Знаете, на самом деле есть. Вот, я могу на основании Слова Божьего сказать, что когда народ щедро делился с левитами в Ветхом Завете, этот народ процветал всегда. Когда же он начинал экономить, так мудро рассуждать, да, в кавычках, по человеческим мыслям, да, и думал, я сейчас это сэкономлю, получалось, что он проигрывал. Вы знаете, в книге пророка Агея есть очень интересный текст. Я хочу с вами поделиться. «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваете. Одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывайте, зарабатывайте плату, зарабатывайте для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте многого, а выходит мало. И что принесет домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к дому своему. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». То есть, вот как интересно, братья и сестры, мы можем так думать, что вот здесь я сейчас сэкономлю, не отдам куда-то в дом молитвы, я тут мудрый такой, да. Но на самом деле за кошельком за нашим Господь Бог следит. Я много раз слышал свидетельства людей, которые начинали давать десятину, и Бог находит, как благословить. И наоборот, когда человек думает, что вот я это оставлю, и это мне там нужно детям помочь, или ближним помочь, или дальним помочь, оно, как правило, прогорает. Знаете, вот как было в Ветхом Завете, когда Бог повелел собирать манну, да, и многие в жадности думают, наберу побольше, чтобы вот это вот, и побольше, и побольше. Раз, а там черви, она не осталась никуда не годна. То же самое примерно происходит с финансами, братья и сестры. Ну, это как бы Божий закон. Бог может благословить мало и может забрать больше. Это как бы мы никуда не денемся. Потому что Бог эту сферу нашей жизни контролирует, и это как бы Он в этом заинтересован. И далее апостол Павел приводит такой важный очень Божий закон, который актуален как в такой практической жизни, так актуален и в духовной сфере. Давайте мы прочтем. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет лень, а сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Итак, формула Божьего закона звучит так. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Братья и сестры, если мы просто перейдем на огородные дела наши, какие-то или садовые, да, то разумный человек, который сеет картошку, он не будет ждать бананов. То есть, если он посеет картошку, говорит, что не пришли бананы, ну, скажет, ты глупый, наверное, как, почему ты вообще ждешь то, что он сеял. Но почему-то в духовных сферах люди, сеющие зло, всегда ждут доброго. Знаете, они хотят заварить кашу, но почему-то ответственным хотят сделать кого-то иного, да? Вот всегда, знаете, вот когда случилась трагедия в Америке 11 сентября 2001 года, там упали две башни, да, террористы на самолетах их взорвали, да? Многие вопияли, куда смотрел Бог? Почему это произошло? И дочь Билли Грэма написала замечательное письмо, я его перечитывал, и я просто коротко хочу сказать. В 1961 году Америка отменила общественную молитву в школах. Потом она забрала вообще Божье Слово из школы вообще убрала. Потом она запретила церковь благовествовать на улице. Церковь может свидетельствовать только вот в этом. Потом она разрешила аборты. Потом она пошла дальше и дальше и дальше. И потом она, во-первых, говорит, куда, почему ты это допустил? То есть они это сеяли, но когда приходится жать, они говорят, Бог виноват, сосед мой виноват, пастор виноват, кто-то там еще виноват, я не виноват. А вот в отношении с картошкой как-то более понятно, да? Но когда мы получаем то, что сами сеем, нам очень не хочется признавать, что это мы сами виноваты, мы это посеяли. То есть у нас есть соседка, знаете, у нее конфликты вот со всеми, вот, все. И когда я ее слушаю, ну, получается, все негодяи до одного, вот, просто окружили ее скопище вот таких негодных людей. И она не хочет понять, что это она все сеяла, она это постоянно стимулировала вот этот рост конфликта внутри себя, понимаете? И это работает так. Как работает простой закон сеяния и жатвы, связанный с фермерством, например, да? То есть глупо ждать, если ты сеешь пшеницу и ячмень, и так же наоборот. Так же работает духовные законы. Так же нисколько. Бог поругаем не бывает. Бог ведет двойную итальянскую бухгалтерию. И он просто говорит, вот чадо, да? Помните, как удивился богач, когда попал в ад, да? И он там, ой, Авраам, что ж такое, вот я здесь, а там вот Лазарь, он ему хорошо, да? И Авраам напомнил ему тот закон, который сработал в вечность. Он говорит, а ты же ел, пил, тебе не было нужды до Лазаря, ты все получал, ты забыл о Боге, и теперь ты получаешь достойное по делам, да? Вот очень интересно, правда? Многие-многие вечности будут удивляться, что они вернут в ад. Сегодня, слушая такие светские передачи, например, я вижу, как люди уверены, что они пойдут в рай. Они говорят, ну, а что я такой, я плохого ничего не сделал. И, наверное, их ждет разочарование, когда вместо ожидаемого блаженства они окажутся в аду, да, в горьких муках. То есть они вот это сеют, но они не хотят жать. То есть многие родители сегодня сеют в детях то, что потом оборачивается против них. Они уже, почему выросли такие дети? Почему я вот такой несчастный? Ну, ты, например, 20 лет его воспитывал таким образом, и теперь ты пожинаешь то, что ты сеешь. Поэтому, как бы, это очень важный Божий закон, это очень важная формула. Друзья мои, мы сами виноваты иногда во многих последствиях, которые нас окружают. Вот мудрый человек Соломон да, говорит так, если хочешь иметь друзей, что надо делать? Ну, будь сам дружелюбным. То есть ты хочешь иметь общение, будь готов к общению. Ты хочешь, чтобы тебе доверяли, сам открывай сердце, чтобы доверяться. Ты хочешь что-то как бы иметь, сам будь тем, кто дает. Это как бы это работает всегда. Поэтому от того, как мы с вами поступаем, что мы сеем, зависит то, что потом вырастет. Вы знаете, такой был замечательный немецкий поэт и писатель Гёте, да? Вот. У него была такая привычка, манера. Он очень много путешествовал, проходя дорогами Германии, у него полные карманы были семян цветов. И он раскидывал их. И уже много лет спустя после смерти люди, проходя по дороге, видели, здесь Гёте проходил, здесь вот растут цветы, да? Вот. Друзья мои, что сегодня вот когда мы прошли, что скажут? Вот прошла компартия, да, и миллионы людей, говорят, посадили родственников, расстреляли, там, вот что растет, терния потом, или вот эти цветы, как бы, я хочу, братья, все, чтобы мы вот семена добрых дел, чтобы мы вот это сеяли, чтобы потом, когда пройдет время, вот это дало свои плоды. Вот мы теперь объяснение Божьего закона. Здесь апостол Павел приходит конкретно к духовной части. Сеющий плоть свою от плоти пожнет лень, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. То есть мы с вами понимаем, что есть вопросы вечные и вопросы временные, правда? То есть все, что на этой земле, оно имеет временное значение. Хотим мы того признать или не хотим, это так, да? Мы строим дом, когда нам 20 лет, и думаем, ну я поживу теперь, да? Но на самом деле еще не факт, сможем мы там пожить или нет. Слово Божие приводит нам пример одного человека, который очень собрал удачный урожай. Настолько удачный, что он не смог вместиться в его старый амбар. Он говорит, сейчас все житницы сломаю, построю новый и скажу душе моей, пей, ешь, веселись, много у тебя добра припасено. Да? Вот это привычка нашего плоского человека. Мы думаем, что душу можно насытить машиной, душу можно насытить зерном, душу можно насытить чем-то еще. Душа не в этом нуждается. Ей абсолютно не нужно зерно, ей абсолютно не нужны все вот эти ценности мира. Она нуждается в глаголе Божьего Слова, она нуждается в духовном общении, она нуждается в совсем других запросах. Вы знаете, что потом произошло, да? Вот этот человек назван безумным. Не знал безумный, что в эту ночь душу его заберут. И все это добро, оно останется. Мне приходилось навещать одного человека, он долго, с молодых лет ходил в церковь, но всю свою жизнь он сеял плоть. Он построил дом, он купил машину, одну, потом вторую. Он никогда не жертвовал на дело Божие, он был человек умный, знаете, умный мира сего. Вот знаете, вот я смотрю теперь на сегодня, прохожу мимо его дома, все это разваливается, рассыпается, машины сгнили, его отнесли вот сюда на общинский поворот, дети, один алкоголик, другая не знает, как дверь открывается в дом молитвы, внучку убили в школе, там изнасиловали. Я думаю, вот этот человек прожил 50 лет проходил в церковь. Для чего вообще? Просто, и я навещал его в вечере Господне. Все у него воспоминания были. Вот я не пил, не курил. Я начальнику подавал выпивать. Сам я не пил. Я строил дом. И дальше вот это богословие не идет. Мне просто, я не осуждаю его. Мне просто жалко таких людей, которые прожили зря, которые вот это просеяли, и не нужен дом теперь, ну, продадут, может, его там, не надо там машины, которые сгнили. А когда нужно было бабушку отвезти куда-то от церкви, у него никогда не было времени. Он говорил, я тороплюсь, это было очень круто там в конце 80-х годов. И вот, смотря на таких людей, я думаю, и они вот это вот сеют, и потом эта машина будет изгнивать где-то там, и этот дом будет разваливаться. А что душа потом? А душа предстанет пред Богом. Поэтому, братья и сестры, я не призываю жить в шалашах. Если у нас есть возможность строить дом, или есть возможность сажать сады, или есть возможность рожать детей, или заниматься мирскими делами, это все хорошо и необходимо, но не забывайте Божьего дела. Не забывайте, что Божье важнее нашего земного. Поэтому, если мы сеем только плоть, ничего кроме тления мы не пошлем. Душа будет обворована. Пусть Господь даст нам понимание того, что нельзя, чтобы обнищание души было за счет богатства твоей плоти. Что плоть – это временное явление, знаете. Вот поэтому, как бы, апостол Павел очень ясно объясняет этот закон. И далее он говорит, как исполняется этот закон. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». То есть, очень часто получается так, что когда мы делаем добро, нас посещает уныние. Да? Встречались с таким явлением? Особенно, знаете, когда не благодарят. Вот что-то сделал человек, он потом начинает принимать как данное, и начинаешь унывать и говорит, ну и я вообще не буду тебе, зачем оно надо. Да? Вот не надо унывать. Вот апостол Павел, который посвятил свою жизнь благовестию, да, он делал лучшее добро, которое можно себе представить. Он очень часто сталкивался с оппозицией среди тех людей, которым он рассказывал, которым он приводил волю Божию, которым он готов был сердце свое дать. И они платили черной неблагодарностью. Но тем не менее, Павел до конца был человеком, который был верен Богу. Поэтому делай добро, то есть являйся ты проповедником. И встречаешь критику, делай это добро, не унывая. Не надо думать, что вот обязательно будут розочки на твоем пути. Будут и шипы. Делай это добро в чем-то другом. Делай, даже если тебе не благодарят. То есть, потому что как бы уныние, оно не способствует нашему духовному возрастанию. Иисус Христос, знаете, всю свою жизнь, которую прожил на земле, он делал исключительно добро. Он вообще не сделал никакого зла, да? Вы знаете, чем закончилось, да, это дело? Мы с вами читаем Евангелие, понимаем, что его как злодея просто прибили ко кресту, распяли, только за то, что он делал добро. И находили там же свидетели, которые ничего не могли слова сказать за него плохое, да, там лгали, говорили, что он храм разрушил и так дальше. Так вот, апостол Павел далее говорит, в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть еще при этой жизни мы можем пожать те плоды добра, которые мы сеем, пожать в своих детях, пожать в тем, с кем мы поддерживали добрые отношения. Если же мы ослабеем, ожесточимся, знаете, есть люди, которые оставляют церковь, потому что говорят, ну, я ничего не нашел там доброго. И они унывают, и их путь вообще печальный на самом деле. То есть не ослабевайте, делай добро, не унывайте. Пусть Господь благословит тех, кто стремится это делать. Пусть Бог нам, как сказать, снова, что нас вдохновляет на это. Вы знаете, мне понравился дневник матери Терезы, была такая женщина святая, да, католической церкви, которая жила в Индии, посвятила всю свою жизнь самым беднейшей касте неприкасаемых, она среди них жила. Вот. И она писала, да, то есть, вот, делай что-то доброе, будьте готовы к тому, что вас не благодарят, все равно делаете. Говоря добрые слова, не ждите благодарности, все равно говорите. И так дальше. То есть, и она не только писала это, она так свою жизнь прожила, да, и вот как бы это пример для нас с вами. Поэтому, даже если нам не придется пожать, может быть, есть люди, которые, ну, не видели ничего доброго в своей жизни. Вы знаете, в 56-м или 58-м году группа миссионеров из Америки полетела в Эквадор, чтобы благовествовать. Парням было по 24, по 25 лет, они только закончили семинарию. И едва сошли на берег, такое племя Аука, индейцев было, их тут же убили, как бы. Они ничего не успели сделать, они шли за добро. Ну, казалось бы, ну, зачем она надо, вот эта глупая, преждевременная смерть, которая никакой пользы не дала. Но потом жены этих миссионеров, спустя вот 25 лет они приехали туда, они открыли воскресную школу, они там благовествовали, и Бог воздвиг церковь. Они увидели вот эти плоды, они не были напрасны. Знаете, Слово Божие говорит, что ничего напрасно не пройдет. Вы делаете кому-то добро, Бог отметит это. Многие люди думают, что вот ну, я каким-то там особым образом, если кому-то там, да. И мы, баптистские у нас, знаете, традиции, мы это постоянно обговариваем, эти вопросы все. Когда Христос обещает кому-то прийти, да, и человек ждет там, готовит пироги там, и все, а потом приходят всякие ненужные люди, какие-то там лавочники, какие-то нищие там с протянутой рукой, кто-то еще, и негодование вызывает, ну что ты пришел тут, гостя жду, да. И потом в итоге Христос говорит, это я приходил на самом деле, да. Братья и сестры, вот нам надо жить так, что когда мы оказываем как будто добро, делать это, как будто это Христу оказывает. Ни меньше, ни больше. Христос так сказал. Христос в себе ассоциирует с Церковью Божией. Вы помните апостол Павел, который гнал Церковь Божию, да? И когда Христос остановил его на этих путях, он сказал Павлу следующее. Он сказал, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Савл не гнал Христа. Физически он не был, может быть, с ним знаком. Савл гнал Церковь Божию. Но Христос воспринял это так, как будто его гнали. И когда мы делаем добро, Христос воспринимает так, как будто это ему делает добро. Это однозначно так. И поэтому Божий закон всегда исполнится. Если он не исполнится в этой жизни, он обязательно исполнится в жизни грядущей. Вы помните, да, слова Христа в 24 главе Евангелия от Матфея, где он сказал, да, вот, где он говорит там, я был голоден, ты меня накормил, я был в темнице, ты меня посетил, я был наг, ты меня одел, да. И люди скажут, когда мы тебе кормили, поили? Он говорит, вот кто сделал одному из малых всех, тот сделал мне. И наоборот, когда люди, Христос упрекает людей в том, что они не накормили, не напоили, не посетили, говорят, да мы же тебя никогда не видели. Он скажет, вот вы не сделаете малым всем, поэтому не сделали мне. Это очень важно, братья и сестры. Итак, подводя итог, апостол Павел в 10 стихе говорит так. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. То есть, это очень важное утверждение. Вот пока есть время. Вы знаете, вот время – это удивительная вещь. Мы живем ограниченное время, правда? Сегодня у меня руки работают, я могу какой-то женщине, там, сестре вскопать огород, забить гвоздь, что-то сделать. Но это не всегда будет так. Придет время, может быть, да? И я рукой не смогу пошевелить. Мы не знаем, вы знаете, мы так думаем. Я навсегда запомню пример. Моя мама посещала свою соработницу. Вот. И эта соработница была очень так состоятельным человеком по тем временам, там 80-е годы. Но у нее был рак пищевода. И она ее посетила. И эта женщина держала в руках кусок хлеба. Она говорит, я так хочу просто вот этот хлеб. Просто поесть. Ничего другого не хочу. Но нет, время прошло, вот, когда она могла есть его. У нее не принимал организм, ее там кололи, витамины ее поддерживали. Поэтому мы так думаем, что мы всегда у нас время есть. Что мы можем там другой раз это сделать или потом. Но время не в нашей власти. Время во власти Бога. Нам ограничено Бог дал. Вот сегодня есть время, а завтра его не будет, может быть. Завтра закроется, может быть, церковь. Завтра, может быть, разгонят нас в разные стороны. Мы не знаем, откуда мы знаем, как пойдет. Завтра, может, болезнь нас приведет куда-нибудь в негодность. Завтра, может, мозги атрофируются. Знаете, есть люди, которые болеют болезнью Альцгеймера, когда вообще не соображают ничего. Вроде жили нормально, а потом раз вот это посетило. Или болезнь Паркинсона. И много других всяких недугов и бед. И поэтому пока есть время. Давайте будем делать добро, пока есть время. Мы пожнем потом это. То есть мы будем ждать потом. И я так уверен, что вот этот закон сегодня жатву у нас работает в нашу сторону потом. Потом люди будут приходить к нам. А если мы сегодня только в одну сторону собираем, то что это будет? Вы знаете, такая православная, наверное, это есть такая история, не знаю, как назвать ее. Жил один богатый человек. И когда он умер, там на его могиле, когда там несут дары, там, пирожки и все остальное, там, конфетки, ничего не лежит. И он огорченный, там, какому-то архангелу говорит, ну почему вот нету на моей там ничего? Он говорит, вот подпусти меня домой, я вот, чтобы на своей могилке тоже что-то было. И ему было разрешено, он пришел домой, напек целый воз там пирогов, пирожков, баранов. Целый воз, и повез его на кладбище. И проезжая по этому кладбищу, он увидел нищего. Нищий говорит ему, дай мне что-нибудь. Жалко, для цели такой-то визу тебе давать. Ну, качнуло тут, и один из калачей упал в лужу, в грязь. И он говорит, стой, иди сюда, на вот тебе калач. Остальное все, он засыпал могилу этими дарами. Ну, прошло время, все это, кто-то вскрывали, птицы куда-то исчезла. И через какое-то время, через год, когда пошло вот это поминальное поминовение, да, на его могиле лежал этот калач в грязи с одной стороны. Вот это то, что ему принесли. Как бы это, конечно, такая православная традиция, но я хочу сказать, вот так нам обернется. То есть насколько мы готовы оказывать, настолько нам будет оказано потом. Насколько мы делаем, настолько нам сделаем. Никак не меньше. Поэтому пусть Господь нас благословит. Это тема, я думаю, очень практичная. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были людьми подобными Гёте, чтобы наши карманы, наши души были наполнены благоуханными цветами, благоуханными благодарности, добрых слов, каких-то действий, чтобы когда закончится время, чтобы мы могли оглядываться назад и сказать, я сколько мог, я сделал доброе дело. Аминь. Помолимся, братья и сестры.